Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, четверг, август, день 18. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве. От Звенигородки и до Ленинградки внутренняя сторона МКАД мертвая. А внешняя, начиная вот от новой Ленинградки, платной, до Ленинградки стоит, потом маленько едет, а потом опять стоит до Звенигородки. Кстати, от Боровского шоссе и до Калужки внешняя сторона МКАД тоже стоит. И внутренняя сторона МКАД от Котельников стоит, например, до Каширки. Ну, как-то вот так. Киевка на выезд так себе, Ярославка на выезд тоже не очень. Ну, 4 балла. Вполне себе рабочее движение для этого времени суток и для четверга. Вы сегодня должны, естественно, уже начать уезжать из Москвы. Почему? Потому что вы на даче спешите, да, последние какие-то дни теплые, все такое. Вам надо что-то там собрать, может быть, что-то постричь, а может просто отдохнуть, покайфовать. Требую переименовать эффект Стрейзенд в эффект Сеченых. Александр говорит, здрасте, привет, привет, а что за музыка на заставке? Корн, массовая истерия, вот такая. На пробки плевать, я уже дома, 69-й, привет из Воронежа, нефть уже за 50, привет, обещают жару до 30, пишет Владислав. Я смотрю, вы в новостях-то все уже сечете, все знаете, да, примерно, что мы будем обсуждать. Значит, что еще по поводу гимнасток можно поговорить, предлагаете вы уже. На Старом Дмитровском шоссе в Долгопрудном третий день лужа на всю ширину длиной 100 метров неизвестной глубины. Плавают не то госномера, не то лещи уже завелись. Объезжаем через дворы, Алексей пишет. Слушайте, а я, до меня информация дошла, что якобы на Ленинградке с пересечением с Трешкой, на пересечении с Трешкой что-то горит и горит серьезно. Это правда или нет? Вот мне через источники, которые они разглашают в эфире, пришла информация о том, что что-то горит на пересечении Ленинградки и Трешки. Ребята, кто на пересечении Ленинградки и Трешки? Наберите 7373948, пожалуйста. Что там горит или не горит? Причем якобы серьезно. Пересечение Ленинградки и Трешки, что-то якобы горит. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Алексей. Я как раз сейчас проезжал вдоль Петровского парка, и горит тот квартал, где находится радио «Северный дождь».
Да?
Да.
Может быть, коллеги горят?
Возможно.
Я, честно говоря, ни разу у них просто не был. Я не знаю, где они находятся. Вот, а еще что-нибудь поблизости можете назвать, вот объяснить?
Ну, вот это вот Петровский парк, Петровский
знаю, да.
дворец, так. Который за стадионом находится. Вот там горит.
За ним что-то,
я
да?
Я тоже не знаю частоту радио этого.
Я не знаю. 7373948. Но если коллеги горят, это плохо. Да и вообще, если кто-либо горит, это плохо. Но коллегам мы больше будем сочувствовать. А что горит на Ленинградке? Ребята, 7373948. По внутренней трешке в Автозаводской мимо проехало несколько скорых, МЧС и копов с мигалками. Пишет Вадим. В сторону Видного. Вот так. Дождь не может гореть, Артем говорит. Правильно. Не оскорбляй, говорит Москва, не называй дождь коллегами. Да, в общем-то, мне начихать. Как хочу, так того и называю. Вы, видимо, так шутите. 7373948. Что горит на Ленинградке, да? Пока вы там извращаетесь, мне кто-нибудь, может, скажет из вас, кто-нибудь особо активный и понимающий, вот глазами посмотрит, вот кроме человека, вот человек мне объяснил. Вот. Что горит на Ленинградке? Горит на Ленинградке что-то или нет? Потому что какого хрена мне дали эту информацию? Я сижу, выпрашиваю у каждого. Что никто не может мне сказать, что горит? 7373948. Или я забью сейчас, пускай там все сгорит просто, и все, и буду дальше обсуждать темы, которые у меня есть. Так и сделать, что ли? Вы пытаетесь гореть, как Володарский. Да какой Володарский? Зачем мне пытаться гореть, как Володарский? Есть кто-нибудь на Ленинградке или нет? Алло! Проснитесь! Люди, вы что там, расслабились, что ли, или что? Что-то горит или нет? 7373948. Что как придурки-то? Что-нибудь горит на Ленинградке или нет? И кто-нибудь ответит? Нет, да, знаешь что? А вот человек адекватный. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Алло. Алло.
Да, здрасте, вы на Ленинградке?
Да, я на Ленинградке недавно проезжала мимо как раз стадиона.
Что горит?
Динамо, который строится, действительно что-то горит, но не знаю, что конкретно.
Сильно горит или как?
Да, сильно, действительно, издалека шел дым, чуть ли не от сокола было видно.
Так. Ну, и примерно вот что, может быть, вы видели скорые какие-то, пожарные машины?
Нет,
у вас
ни скорых, ни пожарных, ничего, потому что достаточно далеко, я была на дублере, вот, но что-то там действительно есть, выясняйте.
Спасибо вам большое. 7373948, пошла информация от Кина, наконец-то. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Если горит, то надо ставить песню. Так, ладно. А что? А это разве на Ленинградке, говорит Алекс? Ну, есть же там какой-то. Вот говорит, Петровский парк, пожар, пишет Никита. У нас из окон не видно, швым, говорит. У меня душа горит, Пуч вспомним. Чего вспоминать Пуч? У вас Ленинградка, город горит, вы вспоминаете Пуч, сидите. Пуч надо вспоминать, когда больше нечего вспомнить. Ну, вообще, вспомним, наверное, и Пуч. Короче говоря, прихожу к выводу, что вы мне ни черта не можете рассказать. Со своими вялыми шуточками только здесь присутствуете, значит, на СМС-портале. Ладно, я вас понял. Когда что-нибудь будет гореть по-серьезному, потом не жалуйтесь, что вы этого не узнали. Приедете домой, а дом сгорел. Все, не жалуйтесь потом. Сами виноваты, понятно? Понятно или нет? А лисички взяли спички. Так, это неинтересно. У нас была какая-то стратегия. Неинтересно. Выясняйте, кто из нас корреспондент. Неинтересно. Скоро деньги в резервном фонде. Неинтересно. А это разные? Нет, неинтересно. Горит то же, что и в том году, говорит Лимон. Что там горело в том году, Лимон? Что там горело? Рашкин, неинтересно. Неинтересно. Эх, хотел я, чтобы вы с места событий мне рассказали, а вы подвели меня сегодня. Все, небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Да, конечно, да. Ладно, я просто напомню, что к нам сегодня Собянин приходил, в подъем приходил к Сергею Доренко. Вот, Сергей Собянин. Два Сергея. Настя Ножка загадывала желание. Ладно, большое интервью у нас есть. На сайт заходите, говорит Москва, смотрите, что там мэр сказал, где какие вопросы задавались. Много чего там есть интересного. Есть выжимка некая, которую можно почитать, если все не будете читать или слушать. Можно и переслушать, ну, то есть на ваш выбор. Давайте поговорим про чеченцев с топорами. Денис Вудмейкер пишет. А, ну это напавшие на пост ДПС в Подмосковье оказались уроженцами Чечни. Вот. Это такая новость. Значит, 18-летний Сулим Исраилов и 21-летний Усман Мурдалов. Оба они мертвые, да, на данный момент. Вот они и нападали. Ну, что тут говорить? Значит, это уроженцы Чечни. Одному 21 год, другому 18. Все. Вы тут что хотите обсудить конкретно? Вы хотите, наверное, обсудить... А вот Северный Кавказ, уроженцы Чечни, а сколько можно там, и приплести сюда теракты, которые были раньше в Москве, там, приплести сюда первую чеченскую кампанию, ля-ля-ля-ля. Ну, так вы хотите, что ли, разговаривать? Или как? Или какой-то уникальный, может быть, поворот в этой истории, который я никак не ощущаю. Ну вот, гнать всех в шею, вот и все обсуждение, говорит харьковчанин. Конечно, харьковчанин. И хохлов всех гнать в шею, правильно, харьковчанин? Всех хохлов гнать в шею, вот из Харькова особенно, да? Правильно? Ну а что, все же бандеровцы хохлы, правильно? Ну все хохлы бандеровцы, так? Ну так, ну логика такая, правильно, харьковчанин? Тормознитесь в этом национализме и шовинизме своем сразу. Окститесь. Мы адекватные люди и не будем красить всех одной краской. Уникальный поворот в том, что это уже второе поколение. Кадыров вырастил, говорит Александр Фельдман. То есть Кадыров их конкретно растил, этих людей. Это именно те, кто уважает Кадырова, слушает его. То есть это не те, кто его не слушают, не послушающие. Вот. А это именно он их вырастил специально, чтобы они напали на пост ДПС. Так, Александр? Так? Каждый раз, когда меня тормозят нюхачи, я им намекаю, что ни того они тормозят. Сегодня можно «Газели» и «Жигули» тормозят. Сегодня только «Газели» и «Жигули» тормозят. Доигрались, пишет Миха. Я, кстати, обратил внимание, что да, «Газели» в основном и «Жигулюшки» всякие там, «Шестерки», «Семерки». А преступников начали называть по национальности. Всегда называли 35-й. Всегда называли национальность, всегда говорили откуда, всегда. Пытались когда-то сделать так, чтобы нельзя было называть по национальности и нельзя было называть регион. Но эти инициативы, они не прошли в итоге. Так что, уважаемые друзья, тоже это не поворот. Это не поворот. Грозит ли Москве террористическая угроза? Такой следующий вопрос. Да, вот дайте такой поворот. Да, грозит. Всегда грозит. Любой стране мира грозит террористическая угроза. Можно ли что-то такое сделать, чтобы террористическая угроза не грозила Москве и там России? Ну, чтобы не грозило, ничего сделать нельзя. Чтобы минимизировать риски, сделать можно, этим занимается ФСБ. Ну и не только ФСБ. Силовики этим занимаются, предотвращают теракты на территории Российской Федерации. Статистику вы знаете. Большинство терактов именно что предотвращается. Все. Значит, предложение человек вот написал, мол, надо менять систему, и терроризм исчезнет. Очень интересное предложение. Как вы хотите поменять систему? Куда? Сделать такую, как в Париже? Ну, давайте, как во Франции, может быть. Может быть, как в Бельгии. Может быть, вам нужна какая-то еще система, как в США. Бостонский марафон, я вам напомню. То есть, изменение системы здесь ни на что, в общем-то, не повлияет. Опять же, поэтому тупиковая ситуация, тупиковый разговор. Либо ненависть плодить с этого разговора, либо попытаться сейчас поговорить с полицией, у которой есть какие-то сведения. Как такое вообще может произойти, что люди берут там с топорами, нападают на пост ДПС? Что это значит для нас? Будут ли какие-то усиления? Проходила, может быть, какая-то информация внутренняя о том, что произошло? Вот это может быть интересно. Могла ли группа, напавшая на пост, быть причастна к группе в Питере? Направление, в принципе, тоже из Питера, говорит 46-й. Может, могла, может, не могла. У меня таких данных нет, 46-й. Терроризма не будет, когда мы перестанем совать нос в чужие страны, пишет 19-й. Довольно странное заявление от человека, который живет в стране, где была первая и вторая чеченские войны. Ну, то есть, это довольно странное заявление, что терроризма не будет, когда мы перестанем совать нос в другие страны. В 90-е годы Россия перестала совать нос в другие страны, потому что Советский Союз разрушился, и Россия превратилась в помойку грязную, не способную защитить ни себя, ни своих союзников, пример Югославии всем известен. И вот, пожалуйста, вам террористы на Северном Кавказе. Это мы совали свой нос в другое государство, или это кто-то из других государств совал нос? Может быть, Турция, которая поддерживала боевиков чеченских на тот момент. Поэтому, 19-й, ваше заявление голословное, и основывается оно, в общем-то, ни на чем. Давайте еще подумайте, какие-нибудь варианты. Интересное совпадение. В тот же день в Москве арестовали двух чеченских МВДшников, замешанных в вымогательстве. Совпадение? Не думаю, говорит Александр. Не знаю. Отомстят ли полицейским за убитых чеченцев? Алексей Фрей говорит. Не знаю. Не знаю. А вот что? Может, отомстят, может, не отомстят. Это все футурология, знаете, это гадание на кофейной гуще. Вот. Да чтобы у чеченцев не было огнестрельного оружия, не верю. Папа Йонас говорит. Ну, вообще-то у них было и огнестрельное оружие, и топоры. Вот так было сказано. То есть с огнестрельным оружием и топорами. Балашиха прям совсем по пути в Питер, говорит 48-й. Это тоже спасибо большое. Я прочитал и забыл ответить. На Щелчке было нападение, а Щелчок это как бы не совсем питерское направление. Ну, то есть наш слушатель говорит, а вот в Питере и здесь, ведь направление одно, Щелчок это не совсем питерское направление, я бы сказал, совсем не питерское. Некоторое время назад терроризма не было, по крайней мере, исламского, говорит басист. Какое время назад? Как давно не было исламского терроризма? Ну вот. А по поводу терроризма, ну, в общем-то, есть разные примеры терроризма, и сама технология терроризма, она развивалась. На протяжении достаточно долгого времени разного вида был террор. Красно-белый был террор. По-разному было. Бомбисты, поджигатели, взрыватели, диверсанты. Все, в общем-то, не ново. Под луной и под солнцем. Уберите Путина и правительство Медведева. пишет нам Зубков из Подольска. И что дальше? Ну ладно, убрали вы Путина и правительство Медведева. Напоминаю, у нас было когда-то другое правительство и другой президент Борис Николаевич Ельцин. Это не мешало чеченским террористам взрывать с успехом, уж простите за это кощунственное, наверное, заявление, с успехом взрывать жителей России. Не мешало ни разу вообще. Наоборот, только помогало. Правительство Ельцин менял как перчатки. Постоянно. Я тоже это напомню. И что дальше? Так что, когда вы заявляете такие вещи, 51-й, я вижу вас провокатора, неглубокого, недумающего абсолютно, человека с некими лозунгами. Уберите, какая разница. Вон где-нибудь меняют же, наверное, правительство, да, там где-нибудь во Франции. Наверное, нравится вам Франция? Вы никогда наверняка не были в этой Франции, но, тем не менее, вам, наверное, нравится Франция. Вообще любите Европу. Чего Европу-то террористы взрывают тогда? Как так получается? У них же лучше, чем у нас, да, правильно? Меняются правительства, у них все чики-пуки, да? Есть такое выражение? Вот. Все у них тип-топ, но что-то их взрывают похлеще сейчас, чем нас, кстати. Ну так, обратите внимание, иногда так, обратите внимание. Вот. Нужен жесткий контроль за сдаваемым жильем, Денис 11 говорит. Нам нужен второй Путин во главе правительства, Константин. Взрывать начали уже при Путине, при Ельцине, крупных терактов на Кавказе не помню. Ну, не помните, это ваша проблема, что вы не помните. Знаете, незнание закона не освобождает от ответственности, я так отвечу. Вот. Поэтому то, что вы не помните, ну, не помните. Что поделать? Значит, память у вас плохая. Значит, освежите память. Может быть, вы просто этого не помните. Может быть, забылось. Правильно? Поэтому что тут обсуждать-то? Что вы тут хотите обсуждать? Я знаю, что ксенофобы всякие и прочие, националисты, им сейчас хочется очень сильно обсудить тему того, что террористы, это вот конкретно эти парни, они чеченцы. Потом обязательно какой-нибудь человек позвонит, выкрикнет, что надо, хватит кормить Кавказ, а давайте отсоединять Северный Кавказ. Естественно, он не будет при этом думать о том, что Северный Кавказ, он первый на пути наших врагов стоит, по сути. Это первое, сократить эту границу, убрать ее, отдать ее в руки этих людей, да, в руки террористов. Хватит разговаривать, ребят, я сейчас клянусь, вот невозможно. Вот. Они забывают, да, что отдать их в руки в чужие, то все, это катастрофа будет. Это вам исламское государство в окошко постучится. То есть это все демагогия и ни о чем разговор. Это такая, знаете, информационная вонь. Больше здесь ничего сказать нельзя. А так я просто, в общем-то, конечно, готов все что угодно обсуждать. В общем, почему бы не обсуждать? Правильно, почему бы не обсуждать? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм, есть и твиттер. Великий Ильин был националистом, это плохо, что ли? Не-не-не, я говорю о националистах. Сейчас я объясню вам. Смотрите, Ильина вообще трогать не собираюсь. Значит, и о величии его говорить тоже не собираюсь. Есть национализм разный. Вот есть изоляционистский национализм, которым страдают не только в нашей стране и во многих других странах, люди определенного мышления, образования, культурного развития. В чем он заключается, этот изоляционистский национализм? В том, что всех прогнать, границы закрыть, и тогда у нас все будет хорошо. Люди эти игнорируют все правила игры, любые вообще. Здравый смысл игнорируют, они игнорируют мироустройство современное, они игнорируют все, они игнорируют историю, они не понимают, что в России живет 20% мусульман, там, ну, вот такие вещи. То есть они не думают о том, куда и как пойдет Татарстан в этот момент, что будет условно с Якутией, что будет с Башкортостаном, да, и Башкирией, как кому удобнее, с Чувашией что будет. Они об этом не... Мордва как на это отреагирует, если вы захотите создать вот такое мононациональное государство. Ну, то есть эти люди, они вообще ничем не думают, они говорят, мы просто закроем границы и будем сидеть в этих границах, и нас тогда никто не тронет. История показывает, что тронут еще как тронут, и как продолжало себе развиваться НАТО на восток, так и будет развиваться. И чем быстрее вы сдадите свои границы, и чем больше вы будете замыкаться в себе, и не искать союзников, а их от себя отталкивать, тем быстрее вас сомнут. Все логично, просто на пальцах объясняется. Национализм как любовь к родине, национализм как любовь к собственному народу, как гордость за собственный народ, за его историю. Такие вещи я могу приветствовать, но, к сожалению, в определенный момент термин национализм, он радикализировался, и сейчас, когда кого-то называют националистом, сразу, в общем-то, всплывает образ достаточно необразованного, глупого человека, выкрикивающего бредни и не понимающего ничего, но при этом яро верующего в свои слова, которые ему, кстати, не принадлежат, а принадлежат какому-нибудь тупорылому идеологу, который главная его цель заключается в том, чтобы кого-то отравить своими мыслями, и эти мысли повторялись, и он был в центре внимания. Вот и все. Поэтому, что вам сказать? Национализм, он тоже бывает разный. Ну вот. Я против оголтелых вот этих вещей, да? Я против них, потому что по-другому, объясню, Россия так существовать не может. И никогда не существовала, и не будет существовать. Все. То есть многонациональное государство с многими культурами, этносами, его нельзя сделать мононациональным, как бы вы ни хотели или не хотели. И закрыться границами мы не можем, потому что современная экономика нам не позволяет этого сделать. Да и Советский Союз, он закрывался, а по итогу посмотришь, автомобили итальянские были, а до итальянских автомобилей были американские автомобили, вот ГАЗ-М, это же Форд. И много чего вообще, и какого взаимодействия было, и по каким фронтам. Поэтому... Что вам сказать, дорогие друзья? Что там у украинцев? А я не знаю, что у украинцев. Не подавайся на провокации, говорит 709-й. Я не поддаюсь на провокации. Я просто считаю, что 709-й нужно некоторые истины повторять десятки, сотни, тысячи раз. Это, конечно, утомляет тех людей, которые, в общем-то, на этих позициях не стоят, но, тем не менее, это может ободрить и вразумить тех людей, которые до сих пор не задумывались над тем, какие вещи они произносят, что они говорят и что предлагают. Это шанс один раз им задуматься. И если действительно, благодаря нашим разговорам с вами и вот вашим сообщениям, звонкам и моим каким-то, ну, может, монологам, диалогам, кто-то задумается о том, что он говорит, это будет здорово. Я считаю, что мы свою задачу выполнили. Пусть один, пусть два человека, пусть три человека. Вот это от оголтелого радикализма, шовинизма и прочего, если они уйдут, то будет нормально. Нормальная позиция, правильная позиция будет звучать так сейчас. Вот если говорить об этих парнях, которые напали на пост ДПС. В Чечне есть проблемы, значит. Не все проблемы решены. То, что заявляет Рамзан Кадыров, что у него все под контролем, он преувеличивает. Не все под контролем у Рамзана Кадырова. Хотелось бы, чтобы таких вещей не повторялось. Надо больше еще работать, значит, с молодежью. Больше замечать людей, отщепенцев каких-то, которые куда-то подались. Обращать на это пристальное внимание, в том числе Рамзану Ахматовичу. Не так все, значит, гладко, не так все, значит, хорошо. Вот и все. Какая нужна помощь? Не знаю, как мы можем помочь. Мы, наверное, рядовые граждане, никак не можем помочь. Единственное, что можем вот посочувствовать, что есть такие представители, там, уроженцы республики, которые подгаживают всему населению этой республики. В результате чего оголтелые люди начинают кричать, что ну, кто-то должен куда-то ехать, что-то от чего-то нужно отсоединять и прочее. К сожалению, так. Ну, к сожалению, и у нас, я так скажу, в центральной части России и во многих регионах уродов хватает. Но почему-то любят кричать у нас в основном, когда что-то касается либо Северного Кавказа, либо наших соседних государств, бывших республик СССР, я имею в виду именно азиатских. Сейчас нам нужно уйти на новости, после новостей вернемся и будем говорить. Это программа Алексея Гудошникова. Здрасте, это я. Говорит Москва 94.8, радиостанция, которую вы сейчас слушаете. Мы ясен пень в прямом эфире. Мы не ленимся в этом плане. И можно звонить 7373948. Это телефон прямого эфира. СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм наш говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Ну что, давайте помянем ГКЧП, говорит Александр. Ну, давайте помянем ГКЧП. А что, давайте. 25 лет назад в России произошла попытка государственного переворота. Августовский путч, или как принято говорить, августовский, вот я вот такие выражения слышу, 25 лет назад, в ночь с 18 на 19 августа 91 года, представители высшего руководства СССР, не согласными с политикой реформ Михаила Горбачева и проектом нового союзного договора, был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, ГКЧП СССР. 19 августа 91 года, за день до подписания нового союзного договора, СМИ... Зачем мне это рассказывать? Вам же 25 лет подряд это рассказывают, правильно? Ай, ну и что? Ну и что? Ну давайте, давайте. Давайте польем немного слезы. Кто помнит это все? Расскажи, как это было, событие августа 91-го года. Как оно было, друзья? 7373948. Отцы, бабушки, дедушки, матеря. Матери. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Руслан.
Да.
Алексей, мне тогда было 21 год. По телевизору показали это. «Лебединое озеро» шло. Но вот по прошествии лет понимаешь, что если бы они тогда взяли, Горбачева арестовали, Ельцина, в одну камеру посадили бы, все нормально бы у нас было.
Да?
Конечно.
И жили бы мы долго и счастливо.
Ну, смотри, опыт Китая, да, не отказываясь от коммунистической идеологии, где страна, да, и где мы. А хотя у них стартовая площадка гораздо хуже, чем...
А вы помните эти события, нет? Вот как, что вы делали в этот день?
Я тогда машину перегонял в Москву из Владикавказа.
И как вы узнали, что вот что-то происходит?
А въехали там, ну, тут, короче, эти усиления, танки по улицам, все. Ну, так, по окраинам особо никаких волнений не было, все в центре происходило. Вот, а потом машину в печатниках дали, и как-то он захлебнулся за два дня этот ГКЧП и все.
Понял, спасибо большое, спасибо. Вот, вот это интересно. Вы знаете, общие слова я вам сам наговорю. Там могло быть то. Что вы делали? Вспомните 19 августа 91 года. С 18, вот, ну, 18 и 19 августа 91 года. Вспомните, что вы делали? Кем вы были? Я не помню, потому что я ребенок был тогда совсем еще, нежный возраст у меня был. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да, пожалуйста, Владимир.
Ну, хорошо, помню. 15 число на даче.
Так.
Слушаем радио.
Серьезно?
Слушаем радио, значит, «Лебединое озеро».
Так.
Ну, стало понятно, что надо ехать домой, заправляться бензином. Поехали домой.
Мы дача где у вас? Дача где?
По южному направлению. Каширское шоссе.
Так,
значит,
Каширке.
Через Москва-реку стоят танки на концах моста. Вот так стоят себе просто и стоят, никого не трогают. Ну, интересно было так сравнить «Жигули» с танком.
Так.
Ну, проект-то проехали.
А страшно-то Запад... было, нет? Страшно было?
Нет,
или...
было интересно и тоскливо, потому что ну, отношение было, конечно, не в пользу ГКЧП тогда, но все глупые были. Вот, мне было лет 30 тогда.
Я понял. Спасибо, спасибо большое. Катался на БТР с одноклассниками, говорит 35-й. Я отдыхал в Форосе, пишет 78-й. А могла победа... Не, это я не концептуально, что могло быть. Мне было 20 лет, и я была так счастлива, что меняется, СССР разваливается. Мы ждали сестренку с пионерского лагеря, с Подмосковья, пишет слушательница. Самолет Москва-Ташкент задержали на несколько часов, и было страшно. Если бы они тогда, пишет Александр... Александр, давайте, что вы делали тогда? Что вы делали? А спросите москвичей, чего вообще они пошли защищать Ельцина? Что их на это толкало, говорит Игнат. А может быть, нас не слушают те, кто защищал Ельцина? Я же не знаю. Что вы делали? У гостелерадио стояли БТР, пишет С. Вы видели своими глазами, вы это помните? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей.
Да.
Я помню это, как вчера стоит перед глазами вот это все.
Так, ну расскажите, что же вы помните?
В армии был, Алексей.
А где?
Подошли, на Урале служил.
Так.
Подошли, говорят, а в Москве переворот. Я говорю, ну и ладно, чего.
И все?
Ну да, так и прослужил, ничего не увидел. Вот так,
но вы зато очень хорошо можете пародировать старичков.
Да?
Да, спасибо, да. Я оценил. Я сначала даже не понял, что происходит, а потом догадался. То есть вы говорите, как сейчас помню. Человек на Урале, говорит, служил. Ну что там было? Да не знаю, говорит, что было. Ну вот, и у меня родители на тот момент жили в Казахстане, Западно-Казахстанская область, город Уральск. Ну что там было? Да ничего, наверное, и не было. Вот ничего, наверное, и не было. Сейчас многие верят, что лучше бы они победили, говорит, 709-й. Вот и получили на свою шею варюк. Не-не-не, это все неинтересно. Интересно, что вы делали. Включайте «Лебединое озеро» фоном. О, кстати, врубим «Лебединое озеро». Наберешь? Старик, набери по-братски. По-братски, британь. Ну, набери «Лебединое озеро», будем слушать. Я был с отцом в деревне в Ярославской области. Так, вот, значит, да, сейчас рекламочка пройдет, прошла рекламочка. Так, люди садятся. А, ну там нужно определенное «Лебединое озеро», понятно, да? А у нас не то «Лебединое озеро», которое нужно. Поэтому будет неинтересно, мне кажется. Ой, ну пусть будет так. А, сейчас, так, подождите, я начал читать. Кунжут. Я был с отцом в деревне Ярославской области, он военный и был в отпуске. Вернулись с рыбалки и по ТВ увидели, что происходит. Сразу стали собирать в Москву. На этом отпуск закончился, говорит Кунжут. А, на уборку картошки привезли, тогда военный пишет. Пут-пут. Служил на новой земле, вешали ракеты на самолеты и ждали, говорит Владимир. Мне было 13 лет, и я отбывал учебную практику у бати на работе, Александр говорит. Мне было 11 лет, и я кричал под воздействием старшего брата, кричал во дворе «Ельцин, Россия, победа! Ельцин, Россия, свобода!» Идиот, пишет Николай. То есть Николай сам себя ругает, но под воздействием старшего брата кричал «Ельцин, Россия, победа! Ельцин, Россия, свобода!» «Танец маленьких лебедей» называется. Да-да-да, Андрей, я просто не знаю, как его здесь вычленить или найти. А может, так и найдем? Просто «Танец маленьких лебедей», да все. Родители рассказывали, что в регионах директоры, да, заводов, местные чиновники ждали. Вот, все, спасибо большое. Ждали. Что, где ждали? Ждали и не выступали ни за одну из сторон. Выжидали, что произойдет в Москве. Кто победит, того и поддержит, говорит Константин. Мне было 16 лет, Чуча говорит. Так и что? Что вы делали? Как сейчас помню, телевизор не работал, говорит Алексей. Я в школе готовился. Помню, потом гуманитарную помощь выдавали. Сухое молоко и ветчину в банках, говорит мерзавец. А мой друг Артем даже в животе еще не был в то время, пишет Майк. Мы с друзьями выбежали на Минское шоссе и смотрели, как идут танки на Москву. Было 12 лет. Было и интересно, и зловеще. Пишет Олег, 79-й. Я помню бронетехнику Тульского ВДВ, которая почти вся сломалась под Серпуховым. Пишет папа Йонас. На даче был. По телеку ничего не показывали. Дед слушал по радио супостатов, которые из Финляндии вещали. Григорий, СПБ. Лежал в больнице, все были в шоке. Евгений. А потом, помните ножки Буша? Помню, Александр. Вот это я уже помню. Надолго, потому что это все было. Танец маленьких лебедей – это не то. Нужно адажио. Адажио надо. Давай адажио. Смотри, люди говорят, я же не знаю, ребят, я не помню, что вам конкретно из... адажио конкретное нужно. Смотри, адажио, «Лебединое озеро». Да. Отец, вот, да, вот так набери. Дядь, набери, пожалуйста. Вот. Вот. Я же не знаю, что вам конкретно из «Лебединого озера» показывали, потому что я же этого не помню. Так вот, хорошо? Так, хорошо? У меня под окном на Озерковке стоял танк. Мама смотрела на него и плакала, а я ни черта не понимал. Пишет, нет фреймер, Алексей. Мне было 11, я кричал под воздействием химвеществ. Смешно. Играл на приставке и радовался, что телевизор освободили. У вас уже приставка в 91-м году была, Алексей? «Лебединое озеро» и по телеку крутили целый день, говорит Алексей. Почему ветчину спам? Не понял. Я работал на военном заводе. Весь цех был за ГКЧП, а через 2 дня наступило разочарование после провала ГКЧП. Пишет Борис. Был рядом с Воросом. Слушали «Эхо Москвы». Напротив дачи Горбачева стояли 2 эсминца. Эсминца? Дача Горбачева? Там? Я, Игнат, я москвич, защищал Ельцина, потому что был идиот, и мне было 31 год, пишет 97-й. Уроки прогуливали, чтобы на БМД посмотреть, пишет 13-й. Помню, как отец показывал на телек и орал: смотрите, что они делают. Я твой ровесник, пишет мне 604-й. Сейчас многие говорят, что лучше бы они победили. Многие. Забрали супругу в родильный дом рядом с МКАДом. Она на МКАДе БТРы и танки видела. А 21 августа, в День Победы над пучистыми, у нас родился сын. На прошлой неделе сын с невесткой подарили нам внука. Борт нам пишет. Я с девчонкой зажигал, глаза поднял, а на МКАДе танки. Адмстудио написал. Жили в Таджикистане, стало страшно, что оказались в другой стране. Качалов говорит. Про БМД люди путают с 93-м годом, говорит Николай. Был в пионерлагере вожатым, ходил ночью охранять лагерь, так как начальник сказал, что дети — это потенциальные заложники. Сергей Ермаков. И мне было 17. Первую ночь стояли у гостелерадио. Потом БТР пол был в конфетах и еде всякой. Весь район что-то, видимо, нес им. Да, вот плохо сообщение как-то прописалось. Какие уроки прогуливали в августе, интересно, задается вопросом Григорий из СПБ. И мне интересно. Я был в командировке 2 недели, уехал. Я же скопом читаю, иногда могут быть какие-то несостыковки. Из одной стороны я вернулся в другую, пишет Олег. Ельцин закономерно расстрелян не то. Родич служил в спецроте в Реутове. Были проведены в боевую готовность и ждали приказа на вход в Москву. Но точно не знали, чьи приказы выполнять. Роман Икс пишет. Появились ящики с водкой перед магазином, а покупать боялись, пишет Михаил. Ну вот как какое-то такое воспоминание. Уроки в августе, что за вранье, говорит 94-й. Ну, может быть, ошибся наш слушатель. 13 лет было, по грибы с родителями ходили, говорит Саша. У бабушки в деревне был, удивлялся, почему по телеку фигню всякую показывают. Был в лагере «Орленок» в Туапсе. Все сидели и смотрели телевизор. Боялся, что не вернусь домой. Было 11 лет. Алексей из Подольска пишет. Был зачат в одной стране, родился в другой. Сплошное разочарование, пишет польский банан. Все, что не делается, делается к лучшему, пишет Владимир. Владимир. Ну что ж, давайте вот на этом, может быть, точечку и поставим в этой теме. Повспоминали, я почитал. Я почему звонки не брал? Потому что это было бы дольше. Намного больше историй мы сейчас услышали, тех, которые нам написали. Сейчас точку ставим и дальше идем.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
94,8.
Единственное, что я думаю, можно было бы концептуально это еще обсудить поверх. Типа, а вот что же все-таки лучше, Советский Союз или современная Россия? Но есть у меня ощущение, дорогие друзья, что мы, в общем-то, знаем ответ на этот вопрос. Во всяком случае, мы не ответ знаем, но знаем общее ощущение. Давайте просто проголосуем и все. Просто проголосуем. Значит, у вас есть ностальгическая тоска по Советскому Союзу, советскому прошлому, по советской мощи и прочее. 134-21-35. Есть у вас вот по советскому такая тоска, разочарование некое из развала Советского Союза. Может быть, вы и не жили в Советском Союзе, а по книгам судите, по рассказам своих родителей и понимаете, что эх, вот тогда было да, а сейчас, ну, не совсем то. 134-21-35. Есть некая тоска. 134-21-36. У вас нет никакой тоски по Советскому Союзу. Вы говорите, что, слава богу, что Советского Союза нет. Очень вы этому, в общем-то, радуетесь в какой-то степени и говорите, ну, в общем, не тоскую я по Советскому Союзу, не тоскую. 134-21-36, не тоскую. Хорошо, что Советского Союза нет, условно. Хорошо, что, да, через какие-то, может быть, проблемы, через ужасный распад, через разделение народов, через боль, но вот от Советского Союза избавились. Вы, мы, они... Кто угодно. Это 134-21-36. Тоски нет. Есть тоска по Советскому Союзу. 134-21-35. Нет никакой тоски по Советскому Союзу. И, может быть, даже есть радость, что он развалился. Это 134-21-36. Давайте что-нибудь повеселее, говорит Майк. Ну, а что? Это в какой-то степени весело. Я объясню даже, в чем веселье. Веселье в том, что, ребята, сквозь эти все испытания мы все здесь, мы разные поколения, и мы живы, и можем друг с другом делиться некими впечатлениями, что радует. И более того, радует то, что мы живем все еще в собственной стране. Страна эта называется Россия. Да, по границам она меньше Советского Союза, по мощи меньше, но тем не менее мы сохранили... Что смогли. Вот так вот. И даже в последнее время приумножили. Даже в последнее время приумножили. Что было серьезным триумфом таким, триумфальным моментом для нас. Для многих. Для кого-то нет. Что-то, конечно, мы продолжаем терять. Но мы живы. Это уже радует. У нас есть своя страна. Это уже радует. У нас есть своя земля. Вот. У нас куча всяких ошибок, естественно, совершается, и много недоработок, но, тем не менее, это наши недоработки, наши ошибки, это наши, объясню, политики, это наши врачи, это наши полицейские, это наши учителя, это наша общая проблема, но она наша, а не чья-то, а могла бы быть уже и не наша. Понимаете, какое дело. 77% радиослушателей все-таки тоскуют, ностальгически вспоминают Советский Союз. 77%. А 23% говорят, да нет никакой тоски по Советскому Союзу. В общем-то, и хорошо, что он распался. 23%. Основная моя претензия – это то, что восстановили класс паразитов. Зачем нам эти... «хозяева», в кавычках, говорит 69-й. Это не класс, и никто класса не восстанавливал. Это рынок. Когда есть рынок, тогда случается то, что случается. То есть есть вот эти, как вы их называете, паразиты, рантье и прочее. Но это рынок. Вы же понимаете, откуда берутся паразиты на геликах. Ну, их родители заработали деньги, может, украли эти деньги, а эти детишки пользуются. Они паразиты, да, они ничего для страны хорошего не делают, в большинстве случаев, да. Они ничтожество, как люди никто, да, они как люди никто. С ними неинтересно. Они приумножат заработанные родителями? Нет, они это спустят. Они то поколение, на котором отдохнула природа? Да, отдохнула природа. Ну, таковы реалии капитализма. Может, вам это нравится, а может, не нравится. Единственное, в чем прелесть, конечно, капитализма, именно в том, что сегодня вы бедный, а завтра, в принципе, теоретически можете стать богатым человеком и вырваться туда, где, куда в Советском Союзе, ну, просто невозможно было вырваться, поэтому, потому что этого не было. Ну, просто не было этого класса как такового, и все. А сейчас можно. Можно. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я Ольга.
Ольга, вы тоскуете по Советскому Союзу или нет?
Тоскую. Я сейчас вам деталь очень важную
давайте,
расскажу. Давайте. ГКЧП.
Да?
Во-первых, ну, такой пустяк, но я сделаю замечание. Да. Лебединое озеро шел полностью, вот. Во-вторых, через два дня...
Не замечание.
...всем да. сдавать, ну, как это, стучать на людей, да. тех, которые были за ГКЧП.
Да.
Это я точно помню.
И что?
Ничего.
Это дополнение, я понял. Это дополнение. Спасибо большое. Я не знаю, Лебединое озеро полностью было, не полностью. Может, по несколько раз еще крутили его. Откуда мне знать? Я же не жил тогда. Я вот и спрашивал свидетелей. Вы тоскуете по Советскому Союзу? Алло, здравствуйте.
Да.
Здрасте. Да. А что это вы тоскуете по Советскому Союзу? Хорошо жили в Советском Союзе?
Ну, знаете, вот то, что нашу жизнь положили за Сталин, Советский Союз, получается, на
полном... Не, подождите. В жизни клали и за империю российскую, и за Советский Союз, и за все клали. Жизни всегда кладутся. Вопрос в другом. Вы хорошо жили в Советском Союзе? Вы что тоскуете-то?
Ну, хорошо жил, да.
А в чем это заключалось, вот эта хорошая жизнь? Вот что для вас жить хорошо? Сильная страна была, ощущение гордости за страну или что? Или у вас много денег было? Что такое хорошо?
Ну, не все же деньгами.
Не все. Ну вот, вот что для вас хорошо? Вот что для вас хорошо? Как это вот вы жили в Советском Союзе хорошо? Вот как оно? Опишите.
Ну, во-первых, как-то гордость была.
Гордость, я понял. То есть внешняя политика, гордость нашей армии, гордость тем, что нас уважают в мире. Я понял. То есть внешняя политика вас радовала, а внутренняя, ну и какая разница, какая она. Главное, что гордость за страну была. 7373948. Духовная пища, питались. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия меня зовут.
Да, Анастасия.
Вы знаете, в принципе, вот так вот в разговорах вспоминаешь, а помнишь, какое это было, а помнишь, как раньше было... А вот если сейчас в лоб скажи, вернешься в то время? Нет, вот не вернусь.
Не захотите, нет?
Нет.
Почему?
Вот какие-то есть добрые воспоминания. Ну, вы понимаете, я вспоминаю эти талоны, эти очереди за маслом, яйцами, эти суррогатные какие-то пайки нам давали, и что-то вот такое вот...
Очередь, знаете, на автомобиль,
да,
москвич-комби.
Вот вот да, может быть, там качество, там, помнишь, какая простокваша, ряженка, какая колбаса, вот какие-то такие вот отрывочные, но если в общем взять глобально... Ну, конечно, нет, конечно.
Не хотелось бы. А давайте проведем такое голосование. Спасибо вам большое за идею. Я понял, что у вас есть тоска по Советскому Союзу. А если бы вам сказали, вот вы сейчас смотрите вокруг себя, посмотрите внимательно, вспомните, есть ли у вас автомобили в семье или нет автомобилей. То есть в Советском Союзе, вы понимаете, автомобиль получить были сложности с этим. Но в очередь надо было стоять. Да и автомобили были так себе. Посмотрите вокруг себя, посмотрите, в каком доме вы живете, в какой одежде вы, что у вас в руках там из телефонов, не телефонов. И вот ответьте себе на вопрос, только честно. Вспомните, летаете ли вы за рубеж сейчас или не летаете в Советском Союзе. Нельзя было летать за рубеж, так как сейчас это можно делать. Вот если бы я вас спросил, хотите вернуться в Советский Союз? Не молодыми, то есть вы не омолодитесь, это не возвращение в прошлое. Нет. Вот ровно вот вы сейчас попадаете в Советский Союз. Хотите? Да. 134-21-35. Да, вне зависимости от возраста. Вы хотите попасть назад в Советский Союз? Очень хотелось бы. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Нет, я не хочу попасть в Советский Союз сейчас. Не-не-не-не-не-не-не. Я явно бы жил там хуже, чем сейчас живу. Явно. Это 134-21-36. Не-не-не, если мне сейчас предложить туда, не-не, у меня две машины, у меня хороший домик тут, дочка учится в хорошем вузе, там, платно, за рубежом гоняю, кайфую, айфон у меня вот тут в руках. Ну, в общем, не хотелось бы, не-не-не-не-не. Вернуться конкретно в Советский Союз самому? Не. 134-21-36. 134-21-35. Да, я бы вернулся с удовольствием. С удовольствием? Да, конечно, а что, какие проблемы? 134-21-35. 134-21-36. Я вернуться в Советский Союз сейчас? Не-не, сейчас нет, спасибо уже, спасибо большое. Я лучше пойду в магазины с ассортиментом продукции разной. Я лучше посмотрю эти сериалы все зарубежные. Мне нравится ток-шоу смотреть, нравится радио слушать, где выражают мнение люди, спорят. Ну, я так вот кайфую от этого. Мне нравится ругать Путина, мне нравится ругать Медведева открыто, и меня за это никто не посадит, не расстреляет, не отправит на каторгу. Вообще, мне нравится, например, бухать, и за это... Меня никто не осудит, потому что нет закона о тунеядстве, нет закона о бродяжничестве. Мне нравится жить холостым и для себя, а ведь нет сейчас закона на вот... Не закона, а налога на безбрачие, да? Вот нет же такого налога. Так что все, и живешь себе свободно. Вот, голосуйте, а после новостей я уже подведу итоги. Вы бы вернулись в Советский Союз. Вот сейчас вам искали, вы бы вернулись. 134-27-35. Нет, зачем он мне нужен? 134-27-36. После новостей итоги.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, четверг, август, день 18-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Итог голосования. 73% радиослушателей... Ай, надо подвести... Я паузу не поставил, в смысле не остановил. Останавливаю голосование. 73% радиослушателей говорят, что они бы с удовольствием вернулись бы в СССР. Вот сейчас просто перенесли бы их в те обстоятельства, в которых они были тогда, в этом же возрасте. А 27% говорят, не, спасибо, спасибо, не надо. Вот Александр говорит, что, мол, не на безбрачие, а на бездетность. Да-да-да, на бездетность. Спасибо большое, что поправили. Кстати, вы не один, тут еще люди писали. Заговорился я, честно признаюсь вам. А что за композиция играет, пишет Василий. Корн, Мэс, Хистерия, массовая истерия. Я жду, когда у Корн новый альбом выйдет, может, заставку поменяю. А то уже к этой прикипел, понятно? Как к жене, как будто, вот знаете, когда живешь, мне кажется, есть такое ощущение. СССР просуществовал всего 70 лет, это, считая две большие войны, пишет 35-й, и восстановление после разрухи. За эти 25 лет СССР стал бы первой державой в мире, и, конечно, бы немного изменился. В СССР была перспектива будущего, говорит Скиф. Скиф, в Российской империи была перспектива будущего и неплохое место, высокое место, так скажем, экономическое занимала Российская империя в мире. И перспектива была. У Советского Союза была перспектива, место в мире было еще выше, чем у Российской империи. У России современной неплохое место в мире. Я имею в виду даже вот с точки зрения экономики. Мы говорим, что у нас очень маленькая экономика, но мы сравниваем с гигантами нас, понимаете. Вот. А так в целом неплохое место. И военный потенциал у нас хороший, и все. Проблема только в одном. Наши люди каждый раз покупаются на сказки и мифологию революционеров. Вот в чем вся беда. Ведь не революционеры, большевики, сделали Советский Союз Советским Союзом. Не их радикальные идеи, а идеи других людей, функционеров, так скажем, Сталина, понимаете, который изрядно покрошил большевиков, придя к власти. И это тоже известный факт. Вот и все, дорогие друзья. Наша проблема в том, что мы ведемся на дешевые сказки, так же, как повелись украинцы на дешевые сказки. И это тоже, в общем-то, не новость. В общем-то, не новость. Как с этим бороться? Я, честно вам скажу, вижу только один путь решения проблемы. Надо утопить людей в бабле. Вот в бабле, чтобы бабки были, чтобы вот каждый русский человек, ну, в смысле, житель России, россиянин, да, чтобы он утопал в бабках. Как это сделали американцы? Поэтому у них революции нет. Хотя претензий к власти там может быть ой-ой-ой, как много у американцев. И к клановой системе, и к системе выборщиков мутной, и ко всему чего угодно. И к коррупционным скандалам, которые там возникают не реже нашего. Да? То есть ко всему этому могут быть претензии. К убитому президенту Кеннеди могут быть претензии. Правильно? И к расследованию этого убийства могут быть. Но в целом американец живет лучше всех на планете Земля. И он это знает. И он этим доволен. И поэтому у властей американских есть возможность для того, чтобы делать те дела, которые они делают. Понимаете, во внешней политике, еще где-то. Они говорят, мы так живем хорошо, вы же хорошо живете, жрете там, жрете, одеваетесь, да, машины есть, да, дом есть, да, дороги хорошие, хорошие, чего вам еще от нас надо, говорят власти. И народ говорит, да, в принципе, норм. Нам и так нравится, нам и так нравится. И по мелочам иногда выходят особо такие критичного мышления люди, да, критического, выходят какой-нибудь там Occupy Wall Street, ну, это редкость, это исключение из правил и так далее. У нас же ситуация обстоит как? Нам говорят, нужно подзатянуть пояса, поднапрячься еще чуть-чуть, потерпеть, и будут золотые горы. И золотых гор наш человек никогда не видел. Не в Российской империи он не видел этих золотых гор, давайте будем говорить честно, потому что существовало сословное деление, и большинство из вас наверняка не голубых кровей. Ни в Советском Союзе никаких золотых гор не было, потому что, да, было более-менее равное распределение благ, но при этом, когда равно распределяешь, прекрасно понимаешь, что не все богатые, а все примерно бедные. Вот получается такая ситуация. Не в России 90-х этого не было, чтобы все утопали в деньгах. Тогда обогатились единицы. Не сейчас, когда эти единицы продолжают заведовать этими финансами. Не если вы эти единицы уберете и заберете у них деньги, ситуация тоже не изменится, в общем-то. Вы все равно останетесь без денег. Вот в этом загвоздочка, в этом проблема. При том, что, кстати, разрыв между богатыми и бедными в Соединенных Штатах Америки еще больше, чем в России. Проблема в том, что их бедные – это для нас вполне себе средний класс. Вот какая штука. Что с этим делать? Ну, что-то надо делать. И в этом плане правы те люди, которые говорят, что проблема России во многом в экономике. То есть нам-то нравится внешняя политика, все круто, ребят. Нам нравится, что Крым вернулся, нам нравится наша активность в Сирии. Нам все это нравится. Нам и в Советском Союзе нравилось, что у нас была активная позиция на мировой арене. Нам не нравится, что мы какие-то бомжеватые маленько по сравнению с американцами. Им нам не приходит в голову сравнить себя же с десятилетней давности с самими же собой сегодняшними. Мы сравниваем с американцами сегодня. Вот в чем проблема. То есть вспомнить, как колбаса докторская была за праздник на столе в 90-е, вот, ну, не получается у нас. Мы смотрим американский фильм, заражаемся американской мечтой, и все, и пошло-поехало. А вот они там живут. А они там так живут, потому что у них революции нет, потрясений нет, потому что они свою систему выстраивали долгие годы, а мы меняем систему за системой. Мы действуем как африканские страны, которые то демократические, то тоталитарные, то какие угодно. То есть постоянно меняемся что-то. Вот пример Украины. Они же один в один мы. То есть мы говорим, украинцы дураки, а на самом деле украинцы не дураки, украинцы ровно такие же, как и мы. Просто они решили повторить путь тот, который мы повторили, который мы прошли в 90-е, они решили пройти заново. Зачем-то, я не знаю. Ну, такая у них проблема случилась. Вот захотели они. Ну, захотели, вот они и получили то, что получили. А получили они то же самое, что и мы получили в 90-е. Развал страны. У них развалилась страна. Они получили регион с войной, Донбасс. Они получили отвалившийся Крым. Все, они получили развалившуюся экономику. Они получили олигархов во власти, против которых они где-то там боролись. Ну, короче говоря, один в один все. Один в один. Поэтому я против революции, вот понимаете, не потому что там мне очень нравится там какая-то власть, мне нравятся определенные политики, да нет, я ко всем политикам отношусь скептически и понимаю, что такое политика, это борьба за власть, это борьба за место под солнцем, это борьба за возможности, борьба человека за собственное благополучие в первую очередь, вот что такое политика. Ну, я прекрасно понимаю, что все одинаковые примерно. И если ситуативно человек, руководящий страной, или приближенные люди к руководителю, действуют в плюс, то и хорошо. То есть, допустим, присоединился Крым, просил. О, спасибо большое, замечательно. То Украину потеряли? Плохо. Но мы понимаем, что Украину мы потеряли до того, как присоединили Крым, и поэтому Крым мы, в общем-то, и присоединили, потому что Украину потеряли. То есть здесь косяк явный, внешнеполитический, что Украина, она, простите, прав фукана была. Ну, хорошо, успели Крым, вот, чтобы Крым вернулся домой. Успели. Это замечательно. Донбасс не успели. Это плохо. Ну, как-то так. Вот такие у меня примерно оценки. Они не радужные, не воодушевленные, не, я не, здесь не купаюсь в фантазиях каких-то розовых соплях и не думаю о том, что мы самые великие и самые крутые в мире. Мы достаточно сильны для определенных вещей. Это и радует. Вот и все. А, неправду говорите, говорит 607-й. Неправду где? Ну, назовите, где я неправду говорю. Или вы только лозунг ляпните, и все, 607-й. Сейчас тоже идет деление на сословие и не в пользу богатых, пишет 709-й. Нет сейчас деления на сословие. Нет. Простой пример. Вы возьмите, посмотрите судьбу премьер-министра России, например, Дмитрия Анатольевича Медведева. Посмотрите судьбу, из какой семьи у нас президент. Сословного деления нет сейчас. Ну, нет его. Сословного нет, классового деления нет. Никакого деления нет сейчас. Сейчас никакого. Вы, в принципе, можете из грязи в князи попасть. Каждый из вас. Вот сегодня вы слушаете меня, а завтра вы мной руководите уже. Такое может быть. Вполне. Вполне. При определенных сложившихся обстоятельствах. Лучше колбасу натуральную в очереди, чем как у меня 7 машин и неуверенность в завтрашнем дне. Дима Борисович пишет. Дима Борисович, это пока вы за колбасой в очереди не постояли, за натуральной, вот и все. Сейчас тоже ведь есть натуральные колбасы, просто они стоят дороже. А мне есть колбасы не самые натуральные, они стоят подешевле. Но они и тогда стоили дорого. Всегда хорошее стоило дорого, всегда мясо стоило дорого. Вот. Ну, так всегда было. Вы приедете в серьезную какую-то страну большую, там хороший продукт будет стоить дорого, дешевая дрянь будет стоить, ну, то есть поганая какая-то продукция, она будет стоить дешево. Посмотрите, снимаются же множество всяких разных таких сериалити, они называются, по-моему. Вот американцы там некоторые фанатеют по купонам. Есть программа, по-моему, на TLC идет эта программа, если я не ошибаюсь, канал есть такой. Значит, тетки собирают эти купоны, потом приходят в магазин, и по этим купонам им выдают жрачки. И в итоге они на $8 покупают 6 тележек еды, якобы. Ну, посмотрите на эту еду. Ну, просто гляньте один раз. Потому что я знаю, что для такого человека африканского сознания кажется, что, о, 8 тележек еды. Ну, посмотрите, это какой-то поганый кетчуп самый дешевый, это какие-то непонятные чипсы самые дешевые, это самые дешевые отстойные консервы. То есть то, что, в принципе, вы даже покупать не будете, потому что, ну, вы такое не едите. Поэтому оно и отдается по цене, которая, ну, бесценная, просто дарится уже, потому что, ну, все, уже срок годности подходит и всякие дела. Сейчас социальные лифты примерно как в позднем СССР. На хорошее место без заблата не попадешь. Идеально было в нулевые. Вот тогда действительно было реально подняться за счет мозгов. А сейчас как повезет, Александр Фельдман пишет. Блата много, в госкорпорациях много блата, в министерствах, то есть, ну, вот вообще много блата. Это мое ощущение. Но при этом, безусловно, нужны люди, которые будут блатных на горбу на своем тащить, Александр. Поэтому самых выдающихся, талантливых их замечают. Это факт. Ну, это факт. Самых выдающихся, талантливых, самых активных замечают. Самых активных с точки зрения политики, например, или какой-нибудь оппозиционной активности, в определенный момент замечая, если они обращают на себя внимание, пытаются переманить к себе. Обратите внимание. Некоторые не хотят переманиваться, потому что, ну, у кого-то принципиальное убеждение, а кто-то живет на дотации другой страны, и ему, ну, нельзя перелезть из одного болота в другое, потому что отравят, зарежут, убьют, упадешь где-нибудь с моста или еще что-нибудь произойдет. Все, он не может, у него нет такой возможности. А так, посмотрите, хоть кто-то голову поднимает, какое-то общественное движение организует, ролики, все что угодно, сразу его раз и к себе. Не хочешь к себе, тут уже вопросы возникают. Смотрим, на чьи ты деньги существуешь, какие цели ты преследуешь. Все. То есть сейчас селекция жесточайшая идет, действительно, умных людей замечают. Вы зря думаете, что их не замечают. Вы зря думаете, что еще как замечают. Активных, умных, да-да-да-да-да-да. Вопрос в том, много ли из нас людей способны что-то сделать, организовать. Вот кто-нибудь из вас сделал какое-нибудь общественное движение? И не в обиду, я тоже не создал его, я вот и себе это говорю. Общественное движение, как-то проявили себя политически, возможно, показали некий свой потенциал по организации людей в пространстве, времени, в идей там каких-то. Ну, скорее всего, большинство такого ничего не делало и не делает, и не будет делать. Кому-то это мерзко, кому-то это не нужно, кто-то ленится, а кто-то вообще об этом не думал ни разу в жизни. Вот и все. А кто-то делает, и да, завтрашние, это будут завтрашние ваши президенты, министры, это будут депутаты будущие. Обращайте внимание на активную молодежь, активную с точки зрения политики. Не все же считать их жополизами. Есть и такие, но есть просто активные, умные очень ребята, которых сейчас пока вы не видите, потому что они ведут в основном внутреннюю работу. Вот. А когда-нибудь вы их увидите спустя какое-то время. Вот. Обращайте внимание на людей, которые сейчас возглавляют, ну, новые губернаторы у нас назначены в регионах, которых раньше вы не знали, они где-то были. Кто в охране, кто там адъютантом был, президент, еще что-то. Обращайте на них внимание. Это все не просто так. Да, технократы, вот про некоторых говорят. Обратите внимание на новое назначение, ну, оно уже не новое, но, тем не менее, может быть, вы не знаете, возглавил администрацию президента новый человек, Вайна есть такой. Кстати, человек династийный, то есть у него дед был политиком, отец занимался серьезными делами, вот он сам занимается серьезными делами. Говорят, технократ, говорят, специально выращен для того, чтобы работать с президентом, потому что вот интересует его только работа, вот в таком каком-то русле. То есть не по кумовству, не по братским каким-то там узам, еще почему-то, а именно потому, что вот человек должен выполнять определенную функцию, и выполняет он эту определенную функцию лучше других. И вот он доработал до главы администрации президента. Понимаете? Так что, ну, Дмитрий Чугунов вам в пример, говорит Харьковщина. Спасибо. Ага, из семейства коммунистов, Александр говорит. Да, из семейства коммунистов в том числе, да. Это вы про Вайна? Да. Вот. Дед у него, да. 7373-948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-48, смс-сообщение. Говорит МСК-бот, это наш телеграм. Говорит МСК-бот. Это наш телеграм. В одно слово. Что, давайте, наверное, о Советском Союзе уже перестанем говорить. Я просто напомню итоги голосования еще раз. 73% радиослушателей сказали, что они вернулись бы с удовольствием в Советский Союз, вот если сейчас была бы такая возможность. 27% говорят, мы бы не хотели жить, как в Советском Союзе. Нам это не нравится. Все, дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
$3.70, вырезка говяжья, говорит Анна. Да, я понимаю, Анна, зарплату еще напомните сразу, прям автоматически. А зарплата сколько? 50-70 рублей. То есть вы же не переводите, вы понимаете, вы не переводите в зарплату. Вы говорите, 3 рубля 70 копеек. Конечно, если бы сейчас стоила говяжья выжидка 3 рубля 70 копеек, а зарплаты по 100 тысяч людей были, ох, как мы жили бы. Но так в Советском Союзе не жили. Назовите зарплату, Анна, ну, назовите. А вы еще эту вырезку найдите, говорит Александр Фельдман. Я вас понял. Так, давайте попробуем поговорить о том, что сегодня заявил Сергей Собянин в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он приходил к Сергею Доренко, нашему главному редактору и ведущему программы утреннего шоу «Подъем». Собянин говорит, что 99% территории Москвы справляется с ливнями. То есть ему вопрос задали, а что, говорит, у нас все время все подтопляется. Цитата. 99% всей территории Москвы нормально переносит ливневые дожди. Есть какие-то проблемы, но они незначительны, считает мэр. В то же время около 120 локальных территорий действительно даже в средний дождь затапливаются. Это низменные территории, где плохо уложена ливневая канализация. В некоторых местах ее вообще нет, он говорит. Все эти места известны. Мы высылаем туда бригады Мосводостока. И сказал, что в эфире, по его словам, для решения проблемы потопления начались проектно-изыскательные работы. Он говорит, самое простое – приехать, бульдозером перекопать, но это означает, что улица тогда будет похоронена года на 2-3. Не думаю, что кто-то на это согласен. Поэтому смотрим, как локальными мероприятиями снять эту проблему. Добавил он также, что ливневой канализации нужно постоянно заниматься. Чистить. Цитата. «Когда на центр Москвы обрушился тропический ливень, одновременно в городе велись строительные работы, весь строительный мусор и песок смыло в эту канализацию. Ее мгновенно забило, поэтому мы видели неприятную ситуацию, когда центр города просто остановился. Это экстремальная ситуация, которая, надеюсь, уже не повторится. Последний ливень, который был еще круче, чем предыдущий, показал, что все работы выполнены качественно», так говорит мэр. И критики в свой адрес в соцсетях относятся, он говорит, спокойно. Вот, соцсети, на то, говорит, и соцсети, там всегда такая достаточно агрессивная среда, и это естественно. Ну что, Собянин говорит, 99% справляемся с ливнем, и, в общем-то, и что тогда париться? Ну, а, в общем-то, по-моему, вполне справедливо. И вы присылаете фотографии сразу, мест, которые подтопили. 7373948, телефон прямого эфира, давайте попробуем поговорить. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, нет, не получается. 7373948, как вас зовут, алло?
Добрый вечер.
Добрый.
Виталий.
Да.
Вот по этому поводу я бы хотел сказать, что вот первую улицу, которую пешеходы открыли, это Пятницкая. Я присутствовал как бы при открытии, ну, случайно просто, я там работаю недалеко. Угу. Через 2 дня пошел ливень, и все затопило. Те стоки оказались на тротуаре, которые так были на дороге, они так остались на тротуаре.
Я понимаю. У меня вопрос-то другой. Вот Сергей Собянин, мэр Москвы, говорит, что вообще-то Москва на 99% с ливнями справляется. И то, что происходило, ну, это, он говорит, мы об этом знаем, но это всего лишь процент.
Ну, это даже не 99% с ливнями справляются, а, наверное, 0,9%.
То есть не справляется. Вся Москва в воде, когда дождь идет. Я понял, спасибо большое. То есть не согласны вы с Сергеем Собяниным. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Ой, здрасте, Анна, да.
Вообще-то я имела в виду, что 370 это очень дорого по тем временам.
А, это вы написали?
Это я написала.
Понял, хорошо.
370 это было дорого.
Понял, понял.
Вот, но дело-то вот в чем. Вот сколько живу, столько Москву всегда затапливало. И Собянин тут, ну совершенно ни при чем. Что на Пятницкой я бываю очень часто, бываю в дождь и снег и в ливень. Там есть церковь, храм, который мне очень нравится, где венчалище моя бабушка с дедушкой. Я там часто-часто бываю. Uh-huh. А сосед мой ходит, там есть мечеть на Башетатарском, на землячке. Вот мы туда с ним таскаемся вдвоем. Я не помню, чтобы там когда-нибудь стояли лужи. На Пятницкой после ремонта последнего. Хотя она мне очень не нравится. Я считаю, что ее изродовали, как бог черепаху. Луж я там не помню. Скользко зимой на плитке было, да. То, что затапливается матюк, ее всегда затапливало. Арбатский тоннель, его затапливало всегда, как только его построили.
Анна, но ведь проблема-то в другом. Ну, когда-то это же нужно решить. Понимаете, это как сказать, всегда в Москве было грязно, и пусть будет грязно. Вот, понимаете, нет, вот, например, конечно. Например.
Тогда в Москве было грязно, если вы не бросите мусор, и я пачку из-под сигарет, в Москве будет чисто.
Вот, а здесь, если понимаете, сделают уж нормальную ливневку-то, наконец-то,
а
можно.
А здесь город на 7 холмах. Ну, невозможно сделать нормальную ливневку при аномальном дожде.
Нельзя.
Это просто невозможно. Вот такого дождя, говорят, не было почти 130 лет. Я помню ливень 37-го года, там вообще был какой-то кошмар. Но говорят, что даже он был лучше того, что было последнее. Просто Ленинградку не затопило.
Я понял вас, Анна. Вы говорите о том, что, ну, вся, в общем-то, бывают такие ситуации. И сразу прямо в омут с головой кричать, критиковать – это лишнее.
Мне кажется, да. Потому что я говорю еще, я не отношусь спокойно к Собянину. Ну, я... Вот так тоже нельзя.
Так тоже нельзя. Я спасибо большое. 7373-948. Знаете, просто сложно верить, когда человек говорит, вот как вы говорите, вашу позицию высказывает, все сразу, и я вижу это по сообщениям, пишут, что «А, понятно, за Собянина». А после этого говорите: «Я не отношусь к поклонникам Собянина». Вот мне всегда сложно донести эту мысль до людей, да? Я не, тоже ведь не отношусь к поклонникам кого-либо вообще. Вот. Я бы себе поклонялся вот своему, знаете, таланту и эго раздутому. И сидел бы и думал: ох, какой же я замечательный. И вообще плевать, кто там что думает. Вот. Тоже не отношусь поклонник. Но люди почему-то сразу начинают думать, что относятся. Вот такая проблема. Я просто вот поделился. А мысль ваша ясна, можно с ней согласиться. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, привет, Николай.
Да, пожалуйста.
Собянина как не послушаешь, у нас все здорово. Пробок нет, дождей нет. Я думаю, что...
Да вообще он сказал, что 99% территории справляется с ливнями.
Ну, значит, так и есть. Наверное, люди врут, присылают какие-то фотографии из других городов.
Не, они присылают фотографии. И все эти фотографии, я так понимаю, со слов Собянина, укладываются в процент.
Ну,
это Леш, реально?
Я спортсмен, я вот играю в теннис. Угу. У нас скрытые помещения, воздухоопорная конструкция. Вода текла на корты.
На корты текла вода. Понял, спасибо большое, спасибо. Но с другой стороны, столько лет не было подобного ливня. Это же аномалия природная, вот Анна сказала по этому поводу. А я знаете, что подумал? 99% территории Москвы справляется с ливнями. Не сказано, что же дороги это только имеется в виду. Правильно? Не сказано же, что дороги. То есть это может быть дворы, крыши домов. Это могут быть какие-то территории бывших заводов, парковки. То есть это же не обязательно только проезжая часть, тротуары, еще что-то. Правильно? 99% территории Москвы. Допустим, Красная площадь, да? Старая площадь справляется вполне себе. И вообще, что на холмах, на пупках вполне себе справляется. И это 99%. А почему бы и нет? Ведь сколько процентов составляют дороги от площади Москвы? Я думаю, это какая-то очень смешная цифра выйдет. Какая-то очень смешная цифра, если просто дороги посчитать по процентовке. Не задумывались над этим? Сейчас новости, после этого продолжим. Александр Фельдман пишет: а правда, что Новикова и «Что, где, когда» выгнали, это полярные леса просто? Ну, что-то видите в новостях. Крюк сказал, что тем самым... Новиков ведет дело Савченко и тем самым подставляет «Что, где, когда», потому что Савченко ассоциироваться начинается со «Что, где, когда». И вот, в общем, должен уйти Новиков. А Новиков говорит: а я и сам ушел, потому что я всегда хотел и давно предупреждал. Такая ситуация. В общем-то, что я по этому поводу могу вам сказать, дорогие друзья? Я думаю, что мне наплевать. Это первое. Второе, мы должны прекрасно понимать, что «Что, где, когда» — это программа, это некий телевизионный продукт, у которой есть продюсер, креативный там продюсер, режиссер, ведущий. Ну, то есть люди. Программа эта выходит на Первом канале. Первый канал занимает государственную такую позицию информационную. То есть это вполне логично. Мне кажется нелогичным, когда ты... ну, я вот помню ситуацию с Ермольником, когда он очень сильно плевал во власть и при этом сидел в КВНе на Первом канале и там смеялся над шутками КВНщиков. Потом пропал, кстати. Как и Макаревич потом пропал. То есть это нелогично. Нельзя жрать из той лоханки, в которую ты плюешь. Ну, то есть это невозможно. С Ильей Новиковым ситуация странная довольно, потому что он выполняет свою работу, он адвокат. Но, может быть, это и логично, чтобы не подставлять коллег, чтобы не создавалось впечатление, что весь клуб, что где, когда, допустим, поддерживает Савченко. Ну, может быть, и правильно на некоторое время покинуть клуб, а потом вернуться. То есть это дело внутреннее, это дело командное, дело телевизионное, дело такое, знаете, чисто продукт. Вот продукт, он и есть продукт. Люди делают программу. В программе должно быть так, как придумал тот, кто ее делает. По-другому и в программе быть не может. Если они считают, что там не должно быть адвоката Савченко, значит, его там быть не должно. Тем более его не выгоняли, а ему сказали, хорошо бы было, если бы ты ушел. Ну, то есть нам кажется, что вы нас подставляете. Если бы сделал Савченко, не раздували такую сенсацию, про Новикова бы никто не вспомнил. Там основной же Фейгин был. Адвокат защищает того, кого ему верили, а не кого хочет. Шоу с его уходом потеряет, говорит Игорь. Ну, я не думаю, что программа «Что, где, когда» потеряет с уходом Ильи Новикова, потому что это нишевый продукт. Никогда эта программа не была программой масс широких и не будет, скорее всего. Ну, это мое личное такое впечатление. Это все-таки интеллектуальные вещи, интересные определенного рода и склады людям. Ничего не потеряет. Люди, которые смотрят, так и будут смотреть. Ничего не изменится. А по поводу того, что адвокат защищает того, кому ему верили, я с вами не соглашусь. Насколько я понимаю, адвокат может отказаться и не защищать. Как это может человека заставить кого-то защищать? Я не хочу. Все. Я не буду этого человека защищать. Поэтому все. Поэтому все. Так что, что нам говорить про Илью Новикова? Пускай не свой... Новиков всегда раздражал, скользкий тип, говорит Николай. Меня не раздражал никогда Новиков. Не знаю, скользкий он тип, не скользкий. Потливый, не потливый. Какой он вообще человек. Адвокат сей адвокат. Вообще любой адвокат, по сути, скользкий тип. Ну, он же адвокат. Нормально слился с темы Собянина, говорит Эльбард. А почему я слился с темы Собянина? Я теперь должен все это время обсуждать Собянина, только больше мне нельзя никакие темы обсуждать. Эльбард, вы дуркуете или что? Или у вас пригорело где-то? Вот. А по поводу Собянина, ну, Собянин сказал 99% дорог, не дорог, а 90%, 99% территории Москвы справляется с ливнями. Вы с этим не согласны. Все, дальше что? Можете своим несогласием идти туда, куда шли. Вот. А Собянин со своими мыслями туда, куда он шел. Раньше была интересная программа, сейчас отстой полный, мертвая передача «Что, где, когда», пишет 69-й. Я с удовольствием смотрю, когда могу. Мне нравится, мне интересно. Абсолютно такая же программа, как и была, такая она и сейчас. С удовольствием бы принимал участие в ней, но для этого нужно достаточно много времени и вообще пройти круги ада. Нет, вы пытаетесь радикализировать, что с одной, что с другой стороны, рассказав о том, что Новиков скользкий, не скользкий, а там Крюк гад, не гад, программа дрянь, не дрянь. Ни то, ни другое, ни третье, ни пятое, ни десятое. Нет таких оценок никаких. Я смотрю и жду сезонные игры с нетерпением, пишет Алексей. Вот, пожалуйста, то есть зритель есть. Все, с Новиковым понятно. Просто учтите один момент. Значит, телевидение сейчас, как и всегда, нацелено на то, чтобы заработать деньги. Телевидение – это бизнес. Кто участвует в программе в виде гостей, в виде экспертов, в виде ведущего, решает творческий коллектив, создающий эту программу. И вы, и я, и кто-либо другой, посторонний, то бишь зритель, не имеем возможности на это влиять. Ну, если только просить очень сильно, допустим, нам очень нравится Илья Новиков, и мы будем все молить, чтобы он вернулся что, где, когда, под любым предлогом, но есть у меня ощущение, что такого не будет, потому что, опять же говорю, продукт нишевый, не широкий, и Илья Новиков, ну, не то чтобы прямо герой такой сегодняшнего дня, о котором все говорят, он у всех на зубах завяз. Все, сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
Григорий из СПБ говорит, что КВН «Что, где, когда» – самая лучшая передача на телевизоре. Григорий, а это ведь неспроста, они же создавались-то под нас. Это же наши проекты. То есть одни из малочисленных российских, вот русских, советских проектов, которые, в принципе, есть, созданные нашими людьми на телевидении, потому что в основном формат это придумывали американцы, это всем известно. Сейчас много кто плодит форматы, но вообще американцы, законодатели были, традиции каких-то, мод в этом плане. А это на КВН и конкретно что, где, когда, это наш продукт, абсолютно все. Это вам не поле чудес, я вам так скажу. Поле чудес, пишет экосистем. Ну, сейчас. Поле чудес – это колесо фортуны. Это абсолютно краденый формат, что, кстати, свойственно было телевидению того времени, как раз-таки 90-х, и телевидению периода Листьева, который прославился тем, что даже, ну, много чем прославился, человек был талантливый крайне, но с точки зрения творчества часто калькировал то, что уже имелось, в частности, вот образ у Ларри Кинга он полностью забрал. Подтяжки, как положено, закатанные рукава на рубашке, ну, и программы, которые тогда делались, это тоже были, в принципе, программы, которые копировались с того, что есть. Малахов – это Джерри Спрингер или Опра Уинфри, в зависимости от того, что больше нравится, в каких проявлениях. Политические дебаты – тоже все это крадено и сделано. Ну, то есть, а вот КВН и «Что, где, когда» – да, наш продукт. Правда, иногда я смотрю, когда КВН, я так немножечко, знаете, думаю, а в какой момент надо смеяться? И думаю, то ли я уже постарел, может быть, мне неинтересно, то ли действительно тухловато. Но некоторые ребята мне нравятся. Вот сейчас команду видел, а какой-то там плюшки Ярослава Гашека. Такие придурки интересные, прям смешные. Прям смешные дураки такие. Премьер-лиге они играют. Мне понравилось, честно признаюсь. Все остальное, типа, а сейчас миниатюра, вот это вот я бы, конечно, выкинул все и никогда больше не смотрел, потому что невозможно. Мешанину, солянку эту смотреть, дебильную. А может, потому что я просто пересмотрел этого всего за свою жизнь и прочее. Ладно, давайте пойдем дальше. Глава Федерации борьбы России резко раскритиковал российских спортсменок, завоевавших серебряные медали в Рио. Президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили подверг резкой критике россиянок Наталью Воробьеву и Валерию Коблову. Коблову, завоевавших серебряные медали в вольной борьбе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщили журналисты. 10 секунд – цена золотой медали. Не хочу поздравлять и не буду. Они обязаны были выиграть, они должны были умереть, но за 10 секунд ничего не отдать. Я так жил, живу и буду жить. А они пускай живут так, как считают нужным. Нет им прощения, Мамиашвили говорит. И по его мнению, обе спортсменки проявили безволие. Так бороться за страну, за флаг не должны были. За 10 секунд подарить золотые медали – удел ничтожеств. Вот. За 10 секунд подарить золотые медали – удел ничтожеств. Вот как-то не совсем понятно, что он имел в виду. И Мамиашвили, он уже, насколько я понимаю, объяснился по ситуации. И объяснил, что он имел в виду. И, в общем-то, я сейчас это найду и вам и обязательно прочитаю. А я-то думаю о другом. Может быть, и не надо было ему объяснять, что он имел в виду, или там какие-то попытки вообще объяснений давать. А зачем это все нужно? А что, ребят, мы же ведь правда относимся к серебряным медалям и к бронзовым. Как будто бы это отстой. А? Вот давайте сейчас скажем, нас не впечатляют серебряные и бронзовые награды наших спортсменов. Давайте скажем честно. Это традиция советская. Вот. И мы к этому привыкли. Даже кто в Советском Союзе не жил, все равно живут одной идеей, одной мыслью. Что если на Олимпиаде золото, то хорошо. А если не золото, то, в общем-то, что об этом говорить? Это все несерьезно. Я думаю, что нашим людям не нравится. Когда кто-то говорит, нам вот войти в тройку уже хорошо, я думаю, что мы не любим это. Нам не хочется входить в тройки, нам хочется быть первыми. То есть нам это когда-то привили, и мы вот этим и живем. И поэтому, в принципе, может быть, Мамиашвили, конечно, был груб и слишком жесток в формулировках, но вот так по мысли, по идее, по вектору, по-моему, он ударил в сердце большинства россиян, мне кажется. Чему нам будут ваши серебряные медали? Что нам с ними делать? Нам они не нужны. И бронза ваша нам вообще не нужна. И отговорки, почему вы не смогли прыгнуть в высоту, нам не нужны. И отговорки, почему вы не доплыли первыми, нам не интересны. Давили на вас, прессинговали вас, нам тоже не интересно. Нас это не волнует. Вот есть у меня ощущение, что большинство так рассуждает. Подтвердите, опровергните эту идею мою. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да.
Алексей, я извиняюсь, даже пешком шел, близ не доходил, не слышал, боялся потерять звонок.
Так.
Вы что обсуждаете сейчас?
Ага, это вы даете. А зачем же звонили? Мы Мамиашвили мы обсуждаем.
А, я слышал про него. Это очень, вы знаете, очень тема интересная, потому что Олимпиаду я смотрю. Вот,
Не-не-не, конкретно, понимаете, вы же не слышали моего вопроса. Так давайте так, давайте договоримся. Я с уважением отношусь к вам, ко всем слушателям, и вы с уважением относитесь ко мне. Нельзя звонить в эфир, не зная, что в эфире обсуждается. То есть я запрещаю это делать. Давайте сначала вы услышите, какой вопрос я задаю, и мы будем его обсуждать. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, пожалуйста, Леонид.
Ну, смотрите, по поводу медали, в общем, все довольно верно. Но есть одно золотое правило, его каждый руководитель знает. Хвали при всех, ругай индивидуально. Uh-huh. Вот вопрос. То есть, мне кажется, так демотивировать спортсменов, ну, всем верно. То есть, это просто некорректно. То есть, как говорится, по сути прав, по форме негодяй. Я бы вот так сказал.
Понял. Вот он, знаете, что говорит? Почему я должен менять свое мнение? Я в здравом разуме озвучивал то, что считаю правильным, и добавил, что грань между призером и победителем очень тонка. Вот этот ничтожный переход, который определяет победителя, оставляет в истории участника или призера, это совершенно разные вещи. К этому не были готовы наши спортсменки. Вот. То есть, не готовы они, говорит. И это вот ничтожно. 7373-948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я считаю, ну, некорректно выразился абсолютно. Ребята, герои в такой ситуации.
Девчата.
Девчата, ребята, все там золото, не золото. Это достижение мирового уровня, это, я считаю... достижение,
какого
бы цвета
и металла, и не знаю, вот я, понимаете, если бы это я говорил, может, оно было бы и грубо, а это говорит олимпийский чемпион Сеула 88-го года Михаил Мамиашвили. Он говорит, я, вот, у меня, говорит, есть золотая медаль, я за нее боролся. Вот. Чемпион мира он трижды. Вот, пожалуйста. Чемпион Европы трижды в разные годы. Вот это можно все посмотреть в интернете. То есть он знает, что говорит-то. Он серьезный мужик, понимаете. И он сам это прошел. Он сам не на бронзе, не на серебре. Он золото у него есть. И он говорит, не надо нам рассказывать. Это все... Второе место – это ничтожно. Второе, вот это серебро, это утешительный приз. Да не нужно даже никакого серебра, может, и вручать. Вот я так думаю. Знаете, если бы это я сказал, вы бы, может быть, могли на меня нападать. А тут что нападать? Ну, мужик сам прошел этот путь, он знает, что такое стать чемпионом, понимаете? Знает, что такое победить на Олимпийских играх, знает, как это сделать. Сам из ничтожества стал олимпийским чемпионом, вы понимаете? Ну, то есть, может и грубо, а вообще-то правда. Вот давайте так, когда вы видите, что наш спортсмен берет серебро, вот реально я сейчас спрашиваю вас, серебро, я про бронзу вообще не говорю, вот серебро берет вместо золота. Вы радуетесь или вы расстраиваетесь? Вы радуетесь, 134-27-35. Серебро, о, это же так хорошо, второй, замечательно, 134-27-35, вы радуетесь. 134-27-36, вы расстраиваетесь и говорите, черт, ну что, не мог, что ли, золото взять, я не пойму. Ну, оставалось-то, господи. 10 секунд, вот как Мамиашвили говорит, ну, 10 секунд, что, нельзя было потерпеть? Нельзя было золото взять? Что нам это серебро? Да выкинь его вообще, неинтересно. 134-27-36, вы расстраиваетесь, когда наш спортсмен берет серебро? Вы расстраиваетесь, когда Россия на втором месте, уж не говоря про третье. Вы радуетесь, 134-27-35. Вы расстраиваетесь, 134-27-36. Вы радуетесь, 134-27-35. Вы расстраиваетесь, 134-27-36. Второе и третье место никто и не помнит. Давайте честно уж говорить, Алексей М. говорит. Исходя из такой логики, все, кто не получил золото, вообще полный ноль. Яровая Ольга говорит. Ну, нет, как это, ничтожество? Ничтожество. Ну, и исходя из этой же логики, если серебряный призер Олимпиады – это ничтожество и бронзовый, то мы-то с вами, конечно, вообще ужас. О нас вообще даже говорить не нужно. Они хотя бы перешли в ранг ничтожеств. Знаете? Вот. Вы перешли из... Раньше вы все были дерьмом. Теперь вы перешли в ранг уродов. Но вам еще далеко до чемпионов, понимаете? То есть они хотя бы перешли в ранг ничтожеств. Их уже заметили. Нас вообще не существует, в принципе, как людей. Ну, я могу согласиться с этим. Почему и нет? Почему бы и нет? Пускай второе место – это ничтожество, а первое – чемпион. А все остальные вообще ноль. Вообще ноль. Даже на ничтожество не насобирали. А мне плевать и на золото, говорит 67-й. Тренеры не научили бороться в такой ситуации, и он среди этих тренеров, пишет 89-й. Я расстраиваюсь даже, когда наши футболисты не выходят из группы, говорит 86-й. Карелин тоже проигрывал на Олимпиаде, и что он теперь, ничтожество? Вот, говорит Дмитрий Рогозин. В тот момент, видимо, да, Дмитрий, в тот момент, да, он был ничтожеством, понимаете? Ничтожных ему не хватило вот этих секунд, чтобы победить Карелину. А потом он взял себя в руки и победил. Понимаете? Вот такие дела. А как пройти мимо человека, который упал, и пнуть его? Это как пройти мимо человека, который упал, и пнуть его. С другой стороны, это как Морфеус, который говорил Нео, что он избранный. Вот. Каждый должен услышать то, что должен услышать. Может быть, эти спортсменки, разозлившись, в следующий раз возьмут золото. Может быть. После этих слов, которые они услышали. Может быть, они будут 4 года так впахивать, 4 года так идти к золоту, что они в итоге это золото и возьмут. Просто назло. Назло Мамиашвили. Назло ему, понимаете? Чтобы доказать. Я же не знаю, как у этих спортсменов все действует. Я думаю, что там через боль, через преодоление, я думаю, что и такие мотивационные моменты, они спортсменам могут помогать. Когда тебе говорят, да ты урод, ты ничтожество, ты второй, ты чмошник. И спортсмен такой, и становится первым. Может быть, оно так? Многие люди любят, когда болеют против них. Многим людям комфортнее выступать и работать, когда они борются за свою победу. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей. Да. Это Сергей, Москва, 54 год.
Да, пожалуйста.
Значит, я понимаю, почему он так сказал. Может быть, это шквал тоже негодования. Но он говорил как отечески любя, хотя и вспылил, конечно. Почему я так говорю? Потому что я немного занимался спортом, самбо, дзюдо тоже. Там у меня кандидатская была. Ну, в юношестве. Вот. Надо выкладываться до конца. Я думаю, он просто видел ситуацию, на что они были способны. И он их оценил именно их способности. То есть для них вот в данный момент вот это...
Ничтожно.
Да. То есть они могли сделать, могли. И он возмущен от глубины души, и именно вот любя он так вынес.
Может быть. Вот 51% говорит, кстати, радуется серебру, а 49% говорит, мы не радуемся вообще серебру, только золоту. Кстати, по поводу того, что он говорит, я вспоминаю своего физрука в школе. Знаете, до 8 класса я реально не умел подтягиваться. Вот просто не умел подтягиваться. Гимнастика, ну, вся, вот кроме конкретно подтягиваний, была нормальна. То есть я всю норму выполнял, бегал нормально, все было нормально. Вот, а вот подтягиваться не умел. И я помню, как физрук, когда я вот в очередной раз там издавали вот эти зачеты какие-то, нормативы, я, значит, ну давай, Гудошников, подтягиваться. Я, кстати, не один такой в классе был, кто не умел подтягиваться, были еще ребята. И я вот что-то повисел там, и он так говорит, ну ладно, все. Я спрыгиваю, значит, перекладину, он говорит, ну что, говорит, долго как сосиска-то висеть будешь? Он даже уже так, знаете, разочарованно. Хотя он любил поорать на всех, но он здесь такой мне посоветовал, говорит, что долго как сосиска-то висеть будешь. Мне что-то так обидно стало. Мне прям так вот обидно стало, знаете, до глубины души. Я прям в ярость пришел. Думаю, ах ты скотина, ты сволочь. Вот, ты еще смеешься надо мной. И это был последний зачет, который мы сдавали перед тем, как уйти на летние каникулы. За летние каникулы я попросил своего друга, который хорошо умел подтягиваться, Сережу, говорю, Серег, научи меня подтягиваться. Он меня научил. Я пришел с летних каникул, я подтягивался 17 раз. 17! То есть это норматив даже лучше, чем вот ВДВ, когда подтягиваешься. Там 12, чтобы в ВДВ попасть, нужно потянуться. По-моему, 12 или 13 сейчас, я уже не знаю точно. 17! Подтягивался за лето, просто взявшись, просто попросив друга, ну вот, добился этого. Это, понятно, не олимпийская медаль. Но я и никогда не стремился быть олимпийским чемпионом. Поэтому я бы не набрасывался на Мамиашвили. Я бы не стал вот его так оценивать, как какого-то дурака, который кричит какие-то глупые вещи. Он все-таки говорит, я так думаю, то, что нужно говорить и то, что должны услышать спортсмены. Он ведь с ними и работает, и все. Он же понимает их логику. Он же понимает их внутренний мир какой-то. Он понимает, как они на что реагируют. Может быть, после этого они закусят дела и принесут и золото не только стране, а в первую очередь себе. Поэтому все-таки я бы вот в эти дела спортсменские, тренерские, не лез бы. Вот не лез я бы туда. Потому что вот помните еще у нас тренер вот, сборной по боксу тоже возмущался сильно своими подопечными. Вот здесь на Олимпиаде возмущался вообще. Ну это понятно от чего. Потому что его расстраивает. Расстраивает те результаты, которые показывают ребята. Ведь могли показать лучше. Могли-то показать лучше. Все, сейчас небольшая пауза и в движение. Ну, оно в движении надо, да. В движение. Ладно, забей. Ну, что, забей.
Движение.
Ну, зачем? Ну, уже это лишнее. 7373948. Где вы едете, что видите? Алло, здравствуйте. Не получилось. Дайте я сам. 4 балла пробки в Москве, и все. И ленинградка на въезд очень плохая. Калужка на выезд ужасная. Трешка, ну, кстати, с переменным успехом нормальная, в принципе, трешка сегодня есть, конечно, заторы, но не самые ужасные. Вот внешняя сторона МКАД от Горьковки и до Щелчка прям пробка встала отстойно совершенно. Ну, и внутренняя сторона МКАД от северного входа Одинцова до Волоколамки тоже пробка стоит. От Боровской до Калужки тоже все плохо. Вот это внешняя сторона МКАД. Ну что, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.